Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
К теме, о которой пойдет сегодня речь, мы уже обращались. Эта тема одна из самых трудных для радио – запах. Когда-то в старой энциклопедии я нашел полезный совет. Чтобы хорошо слышать запах, надо вдохнуть через нос пахучий воздух или, что еще лучше, прибегнуть к приему обнюхивания. Попробуем воспользоваться этим советом.
Даже считалось, в общем-то, дурным тоном, когда мужчина благоухает. Нынешний мужчина благоухает. Но я лично за, я обожаю ухоженных мужчин с хорошим парфюмом.
Облысение мужчин свидетельствует о повышенном содержании мужских гормонов. Он скорее выберет мягкие, более цветочные, более женские ароматы.
Если, допустим, человек великолепно упакован, и запах у него омерзительный. Неужели вы заметите, что это под Christian Dior одежда, туфли? Вы ничего не заметите, вы почувствуете запах, и вам этот человек будет неприятен.
Подробнее о силе запаха минут через 25. Начнем же с другой темы. «Немцы в Киеве». Передача Ирины Колесниковой.
Существуют разные гипотезы о происхождении русов, которые стояли у истоков киевской державы. По мнению Льва Николаевича Гумилева, это были древние германцы. Русы, как пишет историк, слыли жуткими разбойниками и постоянно воевали со славянами. В нашей радиолетописи принимают участие современные немцы. Флориан Круг.
Вообще я студент, я изучаю славистику, историю и политологию в Потсдаме. Я прохожу практику здесь, в институте имени Гёте.
Флориан, скажите, пожалуйста, что такое у вас изумило в киевском транспорте, что вы написали работу, насколько мне известно, эссе?
Я, честно говоря, написал эту статью как шутку, потому что я хотел как-то переваривать свои впечатления. Дело в том, что я был в Минске, я там проходил альтернативную службу, и я сразу же заметил, когда я приехал сюда, что в Минске едет как... На немецком есть такое выражение «ездит как палач», но... Так-то здесь как большие палачи. Может быть, как очень креативные палачи, потому что они очень творчески относятся к правилам городского движения.
Но вас предупреждали, что нужно быть осторожным на переходе пешеходном?
Нет, не предупреждали, но я сам очень быстро заметил. В Германии, если я знаю, что у меня зеленый свет, я могу спокойно пересекать улицу, как пешеходец. Не обращая внимания на машин, потому что они останавливаются обязательно. Здесь надо обращать очень большое внимание, потому что они не обязательно останавливаются, когда у них красный свет.
То есть вас из Германии послали на альтернативную службу в Минск?
Да, потому что я так выбрал. Это на месте военной службы. Я там работал в православном братстве, ухаживал за престарелыми людьми и за инвалидами. То есть я их регулярно посещал, оказывал помощь. Я гулял с ними, я ходил за покупками.
Но вы же знаете, что Киев – это мать городов русских, это центр православия. Раньше говорили, язык до Киева доведет. Но вас довела, собственно говоря, любовь к литературе, да?
Частично да, потому что я очень интересуюсь церковно-славянским языком, поскольку я знаю, что здесь в Киеве написали «Повесть временных лет». Это уже древнорусский язык, но все равно я знал, что в Киеве есть очень много достопримечательностей, связанных с этой темой.
Вы можете услышать церковно-славянский язык на службе православной.
Знаю. Я уже был два раза в Лавре, чтобы смотреть надписи и протискаться через пещеры. Такая очень, я даже сказал бы, живая атмосфера почему-то. В Западной Европе нет такого живого общения с мертвыми.
С мощами – это святые мощи. Скажите, пожалуйста, ну, вы молодой человек, интересный. Что вы могли бы сказать о девушках украинских? Киев славится красивыми девушками.
Я, естественно, обращал внимание. В конце концов, я мужчина. У меня есть девушка в Великобритании.
Отличаются немецкие
они очень
от наших?
Они очень отличаются. Моя знакомая, она отправляет женщин в Германию и в Австрию по программе ОПР. Они работают в Германии, ухаживают за детьми, например. И они живут в этих семьях. Ну, короче, она меня попросила, чтобы им рассказать о своей родине. Я очень ярко заметил, что у них есть другие представления, что такое мужчина. Я, например, спросил, за какого мужчину вы вышли бы замуж? Они сказали, ну, за мужчину, который меня уважает. Он заботится о детях. Иногда. Он помогает одеваться, то есть в куртку или в пальто. Он открывает дверь для меня. Я тогда сказал, ну хорошо, у нас в Германии, например, мужчина показывает свое уважение тем, что он моет посуду, например. Прямой ответ на это. Если бы мой муж мыл посуду, я сразу думала бы, что он был у другой женщины.
Флориан, вот нас связывала в прошлом не только дружба, сотрудничество, но и мы воевали, то есть наши деды воевали. Вы знаете, что Киев был оккупирован гитлеровскими войсками?
Естественно, я знаю.
Из ваших родственников никто не воевал на стороне Гитлера?
Я знаю, что мой дедушка воевал. Он был ранен 60 километров от Москвы. Он уже умер лет 12 назад. То есть, когда он умер, я еще не был в таком возрасте, чтобы задавать вопросы. Мой отец мне рассказал, что его отец, мой дедушка, очень мало рассказывал о войне, что он не хотел поговорить об этой теме. Он работал водителем для какого-то офицера. Скорее всего, он не был на Украине, потому что он относился к так называемой группе «Середина», «Херес-группе Митте», которая была в Белоруссии и потом в России.
Но я знаю, что немцы приняли на себя коллективную и личную вину за зверство фашизма.
Что такое тогда личное?
Каждый тоже несет ответственность за произошедшее в прошлом. Личная вина. Понятно. Это в христианском сознании люди отвечают за грехи отцов.
Я не думаю, что у нас много людей думают, что они сами несут ответственность за это. Они несут ответственность за то, что никто не забудет об этом, чтобы это не повторилось.
Не хотите сюда переехать жить?
Может быть, на пару лет, да. Но вечно жить здесь я не смог бы, потому что, в конце концов, я все равно по менталитету, по образу жизни... Да, я немец.
А что такое немец?
Это хороший вопрос. Что такое украинец? Я знаю, что средний немец здесь считается пунктуальным, аккуратным, дисциплинированным. Дело в том, что если кто-то видит мою комнату и беспорядок там, он уже сразу говорит, что я в этом плане не настоящий немец.
Но на встречу вы пришли точно в 3 часа.
Это правильно, да.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Немцы в Киеве».
Доктор Андреас Умланд, политолог.
Я летел на украинских международных авиалиниях, и мне подали в самолете бесплатный большой стакан медовой водки с перцем, горилки с перцем. И у меня сразу такое хорошее от этого сложилось впечатление. Такая вкусная водка, и еще и бесплатная. Так что я уже прилетел в Киев в таком приподнятом настроении. Потом я в первый же день встретился с немцем. Он мне говорит, нужно быть осторожно здесь. Есть разные трюки, как у иностранцев отбирают деньги. И один из трюков, что кто-то возле тебя находит большую пачку там, долларов или евро и предлагает поделиться этими деньгами. Потом подходит третий, который говорит, что вот он потерял деньги. И когда ты уже отдаешь те деньги, которые ты поделил, он скажет, что он еще больше потерял. Я, значит, был у этого немца в офисе, выхожу, и через 5 минут рядом со мной кто-то находит пачку денег. Я был в шоке, потому что я думал, сейчас это, наверное, через каждые полчаса будет. Но потом в течение следующих 5 лет это со мной еще случилось, кажется, 2 раза. Но других моих друзей немцев... Там некоторые были в отчаянии просто. Там одна приходила, она говорит, меня опять обокрали в метро. Но потом у меня сложилось с каждым днем все лучшее впечатление об украинцев, о городе Киеве.
То есть водка не подвела?
Можно сказать, что особенное впечатление такого яркого вкуса и вот этой гостеприимности, которую я уже ощутил в самолете, оно потом и продолжалось, и поэтому я так долго и остался здесь, иначе я бы уехал. И, кстати, так бывает со многими немцами. Я здесь знаю некоторых немцев, которые на 3 недели приехали, и через 3 года они все еще здесь почему-то.
Вот говорят, у нас много общего. У вас какие-то есть родственные связи со славянами?
Моя мать русская, как вы, может быть, уже подозреваете.
Ну, я подозреваю это по хорошему русскому языку.
Ну да, и перед этим 2 года я жил в России, и должен сказать, что мне здесь лучше, чем в России, нравится. Спасибо. Здесь есть такая умеренность и какая-то мягкость, которых, к сожалению, у русских нет. Там часто вот эта вот резкость и жесткость, да. Но я родился в Тюринге, в городе Йена. Это маленький университетский город. Мой отец, его коммунистическая партия, то есть социалистическая единая партия Германии, как она называлась в Восточной Германии, послала на учебу в Москву, в аграрную академию Тимирязевскую. И там он познакомился с моей мамой, которая тоже там училась. Она из Южной России, из Ставрополя. Можно даже сказать, что я в чем-то там казак. То есть у меня там казацкие какие-то предки. Таких вот смешанных браков очень много в Восточной Германии.
Доктор Умланд, в классической русской литературе немцы ставятся в пример. И вот Базаров, герой романа Тургенева «Отцы и дети», тоже говорит, немцы в этом наши учители. Так говорили в XIX веке, не учителя. Но он имел в виду естественные науки. Вот вы тоже учитель, вы преподаете в Киевском университете. Какую науку вы преподаете?
Я здесь работаю при институтах филологии и международных отношений. Я формально являюсь преподавателем немецкого языка. Но поскольку у меня образование историческое и политологическое, я здесь больше говорю со студентами на немецком языке про немецкую политику, культуру, историю, менталитет.
Вы еще специализируетесь по теме фашизма, правого экстремизма. Да. А вот скажите, пожалуйста, а здесь вы не наблюдаете какие-то проявления фашизма?
Украина до сих пор, по крайней мере, скорее является исключением тем, что здесь организованного правого экстремизма сравнительно мало. Есть вот группы ненацистские, есть скинхеды, есть пресловутая межрегиональная академия управления персоналом, где пропагируются антисемитские идеи. Но в Украине в парламенте нет правоэкстремистской партии. Но нужно сказать, что вот буквально за последний год это здесь тоже стало тенденцией. В 2006 году было первое убийство иностранца в Киеве. По-моему, это был чернокожий иностранец, которого, кажется, на Андреевском спуске убили скинхеды. Здесь есть хорошо известный, например, в Шевченко университете студент Андрей Ильенко. У нас почти что приятельские отношения. Он знает, что я изучаю его политику. Ну, внешне он обычный парень, хорошо одетый. Я бы даже сказал, вообще не довольно приятный человек. Но у него взгляды националистические. Они мне напоминают Германию до 1945 года. Это идея о том, что Украина должна остаться чистой, белой, национальной. И вот все расисты всех стран, в том числе и России, должны объединиться, все вот белые люди против заезжих южных народов, против там евреев и так далее.
Доктор Умланд, поскольку вот вы в себе, в общем-то, соединили и русскую кровь, и немецкую, и вам, как никому другому, это наша общая история, это трагическая история, она знакома, близка. Вот скажите, пожалуйста, ваше отношение к той войне, которая разделила, сделала нас врагами?
Ну, это было очень печально. И, в общем-то, в Германии это сейчас уже такой вопрос, который открыто и часто обсуждается. Вот это движение откровенного признания своей ответственности как народ, это уже началось где-то в 60-х. После войны об этом просто не говорили долго.
Со стороны ваших немецких родственников кто-то воевал?
Нет, мой дедушка работал в военной промышленности.
Которая обслуживала Гитлера.
Ну, да, конечно.
А со стороны родственников вашей мамы?
Ну, там как-то у меня меньше сведений об этом.
Ну, вы знаете, что у нас тут Бабий Яр в Киеве?
Ну, я знаю это. Я был со своими студентами там. Мои студенты обычно шокированы тем, насколько, так сказать, я против Германии говорю.
Против фашизма, точнее, гитлеровского.
Ну, да, вот это сейчас как раз и обсуждается в Германии, потому что есть целое направление в историографии, которое говорит, что вот проект этой войны, проект геноцида, расизм, антисемитизм в частности, это был не нацистский, фашистский проект, а немецкий проект, что многие простые немцы в этом принимали участие. Ну, например, вот эта аргументация, что Холокост и уничтожение евреев были вот не нацистские, а все-таки немецкие идеи. Это в начале 40-х годов, во время войны, очень многие простые немцы, не члены НСДАП, не нацисты, не эсэсовцы, были вовлечены во все эти карательные акции. И это, конечно, конечно, шокирует немножко. Это немножко другой, так сказать, образ Германии, чем он тут есть. Тут часто говорят, ну, был плохой фашизм, но, в общем-то, немцы хорошие.
Говорите, что нет.
Ну, там есть целый ряд аргументов, которые говорят за то, что действительно, может быть, в этот момент немцы были народом убийц, которые хотели вот действительно уничтожить всех евреев. У нас было мало антифашистов, и Гитлер был популярен, и война была популярная. Меня даже иногда удивляет, что здесь очень много говорят о Голодоморе. Это все правильно, и так должно быть. Но все-таки больше, наверное, украинцев погибло во время нацистской оккупации, если сравнить цифры, просто сколько было жертв. И как-то об этом меньше говорят. Ну, может быть, и политические причины, что Украина хочет иметь хорошие отношения с Германией, но если просто цифры сравнить, то украинцы больше от немцев пострадали, чем от советской власти.
Доктор Умланд, еще какие-нибудь примеры расскажите вот из своей жизни киевской.
Для меня Киев еще хорошо стал тем, что в гидропарке есть качалка под открытым небом. И я туда летом хожу почти что каждый второй день. Там гантели всякие, вот эти приборы, чтобы качаться. И такого нет на Западе. Там они все в закрытых зданиях. Я не сильно качаюсь, я не качок. Я немножко занимаюсь, потом плаваю в Днепре. Вот так можно очень хорошо провести лето, никуда не выезжая и отдыхая, в общем-то, в самом центре Киева. Там есть пляжи.
Что любите из украинской кухни?
Ну, я, в принципе, всю украинскую кухню люблю. Она такая простая довольно, такая крепкая кухня. Я очень люблю сало, и я знаю многих немцев, которые сюда приезжают. У меня были здесь мои родственники из Киля. Киль – это в Северной Германии город, уже довольно пожилые люди, которые сюда на неделю приехали, которые каждый день ели сало. Я с ними. У меня, правда, потом начались проблемы с желудком. Видимо, мы не пили достаточно водки. Ну и я люблю вареники и супы здесь. Обычно иностранцам больше всего нравятся супы. Борщ, солянка, харчо, уха. Салаты здесь очень хорошие. Черный хлеб, блинчики, дерёные налысники, котлеты по-киевски, голубцы. И закуски здесь отличные. Я ж погано розмовляю українською мовою. Але я дуже люблю Україну, і я очень люблю її слушати.
Весері, брати, часи настали, нове майбутнє дарує день. Чому ж на небі так мало сонця стало, чому я далі пишу сумних пісень?
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Немцы в Киеве».
Весели, брати, часи настали, ми наближаємось до мети. Чому ж тоді я шукаю іншу стежку, чому я далі з ними не хочу йти?
Доктор-инженер Андреас Эгерер, директор немецкой фирмы в Киеве. Андреас, а почему вы приехали вот первый раз в 97-м году в Киев?
Я просто любопытный был, просто посещал один старый друг, какой я познакомил во время учебы.
И а где вы учились?
Я учил в Дрездене. На одном стороне мне нравился Киев очень, на другом стороне испугался мне тоже чуть-чуть. 10 лет ему назад в Украине в ночи только на Крещатик свет был включен. И уже соседние улицы, я помню еще, возле Майдан Незалежность, там та улица Софийская, там был один ресторан, какой мы посещали. Там все так темные были улицы, вечером в ночи машины вообще нету, только старые советские. Сегодня все имеют новые машины, очень многие и дорогие машины, и все совместно в пробке стоят, это как в коммунизме, да, все совместно.
Андреас, откуда вы родом?
Я из Восточной Германии, из Туринги, один маленький город недалеко от Веймара, Зальфельд, недалеко от Туринский лес, самый большой лес в Германии.
А вы знаете, я обратила внимание, что в основном из Восточной Германии приезжают в Киев, или, может, я ошибаюсь?
Нет, вы ошибаетесь. Многие немцы из Западной Германии работают и живут здесь, в Киеве.
А чем отличаются тюрингские немцы?
От кого? От
всего мира. Ну, особенности вашей земли.
Вообще, можно сказать, люди в Туринге больше открыты. Занимаются много спорта. Зимний спорт, это средняя часть Германии. Там на горе много снег лежит.
Андреас, а чем вы занимаетесь?
Торговля с трубами, с фасонами, фитингами. Все для водоснабжения.
Как бы вы охарактеризовали киевский деловой стиль?
Это один сложный вопрос. Коллеги здесь в Украине очень сильно различаются. Есть люди, пунктуальнее, чем немцы. Это они уже организуют специально, как-то они приглашают меня, когда я открываю дверь, точно на 10 часов, например, да, они уже смотрят на часы и радуются об этом, что они тоже пунктуальны.
А вы сами опаздываете?
Да, иногда это бывает. Когда пробка есть, ничего не двигается, да, пунктуальность зависит здесь от погоды.
Андреас, я знаю, что немцы собираются в сундуке, есть такой паб. А как вы проводите свой досуг, свободное время?
Мы встречаемся на вечером в ресторане, мы пьем пиво совместно. Немцы, да, разговаривают, шутят, смеяют, и после этого все идем домой. Или есть немецкий кинотеатр, тогда мы встречаемся там. И здесь профессия, или Сабен в Восточной Германии, или на юге, на севере, да, это все не играет роль. Здесь наши коллеги вообще не интересуют это.
А что еще? Куда-то ходите, смотрите?
Мы посещаем здесь деревья, где стоят эти мельницы. Это
Пирогово.
Да, Пирогово.
Это музей под открытым небом. Там собрана архитектура со всех областей Украины. Есть и западная Украина, центральная, восточная, разные области. И по архитектуре, то есть по избам, хатам можно определить регион украинский.
Там мы часто гуляем.
Там шинок есть. Шинок, знаете, что такое? Шинок – это украинский ресторан.
Да, мы уже часто сидели. С одной стороны, надо сказать, что эта жизнь здесь уютная, удобная. На другом стороне, можно сказать, это для наших людей из Европейского Союза, да, или из Германии особенно, сложные. Возьмем, например, качество квартиры. Наверное, эти квартиры более или менее хорошие, да, а уже коридор там ерунда начинает, эти лифты, это старые просто, и старые технологии, надо ремонтировать. Здесь несколько дня или несколько недель лифт вообще не работает. Да?
А что вам еще не нравится?
Например, движение на улице, водитель не очень дисциплинирован, и что многие пробки не имеют причин. Каждая маленькая авария, претензий вообще почти нету, а они ждут милиция и стоит это движение несколько часов.
Хорошо, скажите, а опасно иностранцам вообще жить и вести бизнес в Киеве?
На мой взгляд, в настоящее время условия здесь в городе можно сравнить с условиями в Берлине или в Варшаве. Это не опасно для иностранцев. Это раньше был, например, в ресторане. Раньше мы контролировали постоянно один счет. Сегодня мы тоже сегодня контролируем. Иногда тоже пиво отсутствует. Просто сотрудники забыли этого, да?
А стихи не пишете, Андреас?
Нет, стихи не пишу. Нет,
а любимая музыка, там группа какая-то украинская?
Когда мы праздновали, мы слышали «Сятюшка».
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Немцы в Киеве». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об очередной утрате в правозащитном движении, с уходом из жизни писателя, генерального директора русского пенцентра Александра Ткаченко, говорим с экологом-правозащитником, военным журналистом Григорием Пасько. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. «Единая Россия» выдвинет своего кандидата в президенты страны на съезде 17 декабря. Такое решение приняло Бюро Высшего Совета партии, сообщил лидер единороссов Борис Грызлов. В Кремле назвали спекулятивными фантазиями появившуюся сегодня информацию о том, что президент России Владимир Путин станет главой союзного государства России и Белоруссии. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 15 тысяч евро компенсации активисту запрещенной национал-большевистской партии Владимиру Линду, которого суд отказался временно освободить из-под стражи, чтобы попрощаться с умирающим отцом. В Саратове лидер областного союза солдатских матерей Лидия Свиридова объявила о самороспуске организации. Свиридова считает, что в России созданы такие условия, при которых оказывать гражданам правовую помощь стало невозможно. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» в связи с гибелью сотрудника банка ВТБ-24 Олега Жуковского. Тело банкира было найдено в четверг в загородном доме в Подмосковье. Около 20 человек погибли и 27 были ранены, по уточненным данным, в результате теракта в городе Мугдадия к северу от Багдада. Смертница взорвала себя в штабе суннитской организации, выступавшей против Аль-Каиды и других экстремистов. 16-тысячный миротворческий контингент НАТО в Косове сокращен не будет, договорились в Брюсселе министры иностранных дел стран Североатлантического Союза. В афганской провинции Гельмент правительственные войска и силы НАТО начали штурм города Мусакала, который уже 10 месяцев удерживают талибы. Центральное разведывательное управление США уничтожило видеозаписи жестких допросов подозреваемых в терроризме. Глава ЦРУ Майкл Хайден объясняет это соображениями безопасности.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Во второй части этого выпуска передача Тамары Леленковой «Сила запаха».
По старой медицинской классификации сексуально притягательный для человека запах стоит в одном ряду с запахом сыра или, скажем, кошачьим запахом. Неудивительно, что современный человек старается всячески заглушить этот запах искусственными ароматами или, по возможности, просто не замечать. Однако те же медики заметили, что тонкое обоняние присуще людям со значительным интеллектом. Я обратилась к одной женщине с вопросом, различает ли она мужской и женский запахи.
Бывают очень ядовитые мужчины, а бывают нечеловечески ядовитые женщины. Но женщины, на мой взгляд, ядовитее. По-моему, ядовито пахнущий мужчина все-таки приятнее ядовито пахнущей женщины. Вот странно, что бывает очень приятный мужчина, и он умный, симпатичный, но совершенно он для меня сексуально не привлекателен. А бывает мужчина, который некрасивый, и он много говорит, у него слюни при этом летят изо рта, но вот нравится. Он даже может не пахнуть никаким одеколоном при этом, а может пахнуть своим давно нестиранным свитером. Бывает, что просто какие-то запахи парфюмерные, приятные для меня. Из толпы. Сразу как-то в подсознании откладывается, что это элегантный человек. Бывают, наоборот, сладкие, которые потом преследуют, и как-то хочется от них избавиться. А бывает, что просто вот человек имеет свой достаточно приятный запах. Не то, что он не мытый, а вот запах чистого себя приятный. У меня был друг, очень милый молодой человек. Он был моложе меня несколько. Так вот, он пах таким парным молочком, кутеночком. И он не пользовался никакой парфюмерией. А вот просто вот у него был такой вот запах, совершенно чудный. И мне очень был приятен этот запах. Бывают просто парфюмерные запахи, как, например, вот пах молодой человек, в которого была в школе влюблена. Вдруг этот запах в толпе улавливаешь, и какой-то конкретный образ. Он вызывает конкретные воспоминания. Бывает сладкая музыка, которая пахнет розовым маслом. Я терпеть не могу запах розового масла. И вот какая-нибудь сладкая попса у меня всегда ассоциируется с розовым маслом. А Моцарт – жасмин. Мой муж мне всегда говорит, что ему очень нравится мой запах. Вот когда мы долго не видимся, он меня со страстью нюхает. Прям вот закрывает глаза и нюхает. Причем, когда я у него пытаюсь спросить, что же это за запах, чем, он говорит, не могу объяснить, тобой пахнет, и все хорошо. У ребенка свой запах. Совсем младенцы, которые кроме груди никакой пищи не принимают, у них очень теплый, очень живой такой. Нельзя сказать, что резкий, но такой аромат. Как вот животное, когда оно маленькое, оно же тоже очень приятно пахнет.
Сильные запахи мы начинаем источать, уже повзрослев, и этим надо уметь пользоваться. Как, например, самец ночной бабочки Сатурнии, который распознает аромат своей возлюбленной за десятки километров в течение 2 секунд. Об этом мне в Центре ароматерапии рассказала Ольга Ирисова, кандидат биологических наук.
Идет принцип комплементарности, ключ к замку. Поэтому, ежели вы почувствовали запах, и особенно если он вам понравился, если идет ответ на этот запах, значит, генетически в белковом варианте вы имеете к нему комплект. На самом деле мы с вами составляем баланс мужских и женских гормонов. Также устроены масла, там есть и то, и другое. А вот что не хватает, организм стратегически сам решает, сам определяет, что ему надо, выбирает запах. Помимо этого, выбирает из этого запаха нужные компоненты. Мы примерно аналогию приведем. Уже сейчас известно, что облысение мужчин свидетельствует о повышенном содержании мужских гормонов. Вот этого мужчину можно выровнять, затормозить. И он скорее выберет более мягкие, более цветочные, более женские женские ароматы. Мало того, мы можем правильно выбрать партнера. Очень часто супруги, того не понимая, расстаются из-за усталости, из-за некомплементарности запахов. Вот есть такое экзотическое интересное масло, масло нерали, масло лепестков горького апельсина. Его окрестили как масло цариц и куртизанок. Это масло восстанавливает оптимум женщины данной. Мы с вами имеем вариант женщины, порожденной сегодняшним экономическим состоянием, деловая, с сигаретой в руках. Так вот, этой женщине, которую я писала, если предложить нерали, оно ее будет раздражать. И поэтому я всегда говорю, что масло нерали может быть индикатором женской сущности. Ведь в маслах заложен вариант осознания реальности. Хотите или не хотите. Интересное масло пачули. Действительно, масло уникальное, красивое. Больше содержится вещество пчел, которое привлекает мужчины. Но очень много женщин безумно нравится пачули. Можно вполне говорить, что эти женщины сексуально нереализованы. Масла, они снимают социальные запреты и возвращают первородные природные инстинкты.
Рассказывает Ольга Ирисова.
В наше время мы имеем массу психогенных, нервных и соматических заболеваний на почве неправильной, неудовлетворенной, нереализованной сексуальной жизни. Да, можно сказать, что есть типы мужчин, которые нравятся нам запах их. Вот у него такой обмен веществ, у него такой код, у него такой вариант в результате запахов, который мне, вам или кому-то подходит. И, соответственно, вот это вот вынюхивание вот этих полов идет. И ты об этом даже не понимаешь, но когда ты вдруг чувствуешь этот запах, молниеносно понимаешь, что он тебе родной, близкий, что он часть тебя. Может быть, когда мы наносим духи синтетически, мы обманываем своего мужчину и привлекаем мужчину не того. Вы берете, например, эфирное масло розы. Это роскошный запах зрелой, потенциально состоявшейся женщины, которой как раз нравится этому типу мужчин. И вот представляете, что мы покупаем духи с вами не потому, что часто они нравятся, потому что они популярны, потому что их надо иметь. На самом деле мы заглушаем, как бы стираем следы свои. По нашему следу никто не придет.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Сила запаха».
Считается, что большинство мужчин не так восприимчивы к запахам, как женщины. Поэтому мой следующий вопрос адресован мужчине.
Для тебя важно, как пахнет женщина, и чувствуешь ли ты запах женщины?
Чувствую, и важно. Я люблю и запах чистой кожи, скажем так. Среди парфюма такие сладковато-томные запахи. Но это чисто, так сказать, индивидуально. Вот тебе, например, кажется, что идет женщина, которой такой запах подходит. А она пахнет совсем по-другому. И это уже влияет на отношения. А если подходит, то можешь как этот, как кобелек следу. Такое тоже бывает. Ну, иногда даже в метро оборачиваешься. Вдруг раз и выискиваешь, кто может. Вот запах знакомый, да, и нравится. Мамин запах я и сейчас иногда даже вспоминаю, потому что мамы-то уже нет. Но иногда бывает и встречается похожие, а иногда и просто вспоминается. Вот когда попадаю на старую квартиру, там все прям вот этими старыми запахами пропитано. Даже когда пылью пахнет, ты то вспоминаешь этот запах.
Запахи обладают удивительной возможностью пробуждать чувственные воспоминания, самые сильные по частоте. Хороший парфюмер, смешав запахи детства, способен вернуть вас за парту или поставить в угол, и вы даже ощутите обиду, испытанную тогда. Я попросила парфюмера Жанну Гладкову рассказать подробнее о механизме такого воздействия запахов.
Сильное впечатление может возникнуть, когда появляется запах, который когда-то был с чем-то у тебя связан, ассоциирован. Ты начинаешь его вдыхать, как будто хочешь вернуть вот это вот, что было. Потому что, в принципе, запах материален. Потому что даже вот запах человека, которого вы любите, он же остается в вас, потому что он остается на этих вот сосочках, он фиксируется. Представь себе, если, допустим, человек великолепно упакован, и запах у него омерзительный. Неужели вы заметите что-то там от Кристиан Диор, одежда, туфли? Вы ничего не заметите. Вы почувствуете запах, и вам этот человек будет неприятен. Насколько может вас запах убить, настолько же он вас может поднять и придать вам такой шарм. Эсти Лаудер, Эсти. Вы знаете, я даже уверена, что человек, который этот запах любит, которому он идет, он может даже себе позволять такие вольности, и ему мужское население будет прощать. Потому что этот запах он очень над толпой поднимает. Допустим, самсара. Это запах настолько парализует волю мужчин. И вот если нужно кого-то очаровать, если вам идет этот запах, попробуйте. Джанго, особенно слон, он обволакивающий, он завораживающий. Он даже удивительный для японского дизайнера. Японцы такие сильные запахи не приветствуют, у них всегда прозрачные. А здесь настолько густо, настолько насыщенно, настолько одурманивающе. Вы в этом запахе как будто в таком плотном шелковом коконе. В принципе, мужские ароматы в основном стали популярность набирать, особенно на Западе, после войны. Дело в том, что шипр, в принципе, это же женский аромат. Это был создан фирмой Кати в начале века. При возникновении экстракта дубового мха он разнообразил палитру, потому что в основном использовались цветочные цитрусовые травянистые ноты. И вдруг возникла вот такая шикарная совершенно нота, теплая, древесная. А до этого даже считалось, в общем-то, дурным тоном, когда мужчина благоухает. Нынешний мужчина благоухает. Но я лично за. Я обожаю ухоженных мужчин с хорошим парфюмом. Им можно все простить, если у них хороший парфюм. Человечество и начало осваивать парфюмерию именно с сексуальных запахов. Центры цивилизации древней, допустим, Египет, они непосредственно свое тело умащивали, они придавали себе сексуальность.
Жанна Гладкова.
А, например, вот мадам Помпадур, она настолько увлекалась мускусами амбры. После ее смерти 20 лет ее будуар источал аромат мускуса и амбры. Человек – животное. Те душистые вещества, которые содержатся в животном сырье, они ему близки. Он пахнет так же. Использовались олень-кабарга, мускусный олень. Тибетская кошка – цвет из нее получает. Амбра – это патологические всплески кита. Кашалот, в смысле. В принципе, эта амбра, она исторгалась. Допустим, он проглотил каракатицу, у него воспалилась слизистая, у него стала образовываться амбра. Вы представляете, дорогостоящая. Это все... Он отрыгивал в океан, все это плавало под солнцем, и от морской воды становилось серое. И потом эти кусочки люди находили на берегу. В натуральном виде амбра так не пахнет. Нужно ее взять, растереть, настоять. И вдруг возникает такой необыкновенный аромат, который, вы знаете, он даже он не сильный, он не яркий, не выраженный. Но он воздействует, видимо, на подкорку, и человек чувствует, что ему хочется источать этот запах.
Лет 19 или 20, я уже была взрослая. У меня с первым мужем были неприятности. Ситуации такие, когда его не было часто дома, такой тусовщик. И когда он появлялся, я могла сказать по запаху, где он был. Я была в квартирах его друзей и знала, у кого как пахнет. И вообще, когда я захожу в любую квартиру, первое, что я ощущаю запах этой квартиры. Но я не говорила об этом, но я вот жила вот в этом как бы мире запахов вот с детства. В пятидневке я выросла. Больше всего, что я помню, это когда нас водили гулять в парк. И в парке вот я просто это у меня вот уже на всю жизнь. Вот, ну, потому что я одинока была, как-то, поэтому я так чувствовала, что эти запахи там травы, осенью, листьев. А особенно острый я чувствую запах. Вот, например, я полюбила своего мужа, вот второго уже. И мы с ним провели первую ночь. И после этой первой ночи я чувствовала запах его тела настолько, что у меня это не оставляло ни на сутки, ни на двое. Вообще я больше недели, наверное, жила вот с его присутствием и вот этим запахом, его запахом.
А предметы для тебя, вот какие-нибудь обычные предметы пахнут?
Все предметы пахнут, да. Посуда, что угодно. Я даже иногда у кого-то не хочу пить чай. Чашка для меня пахнет, ложка для меня пахнет. И вымытая. Я думала, что все так. Я вообще сейчас поняла, что таких людей вообще много, даже вот вокруг меня. Вот мои дети, я сейчас смотрю, Гена тоже что-то там принюхивается. Он нюхает и меня, я так вот замечаю. Все, фрукты, ну все. Это же взаимоотношения. У меня со своей бабулей не было никогда таких отношений близких, как у бабушки с внучкой. Я не люблю ее запах, я не переношу. Так сложилось, что мы жили вместе, и я спала в комнате, и мне постоянно снилось, что этот запах я ее чувствую. Мне все снилось, что она меня душит.
В Большинство людей пользуются приносимой запахами информации бессознательно, без всяких там тонких ассоциаций. На нос вообще обращают внимание только тогда, когда он длинный или сопливится. А насморк, как известно, самая примитивная болезнь. Но это только на первый непросвещенный взгляд, рассказывает сексолог Юрий Решетняк.
В конце того века специалисты обнаружили, что есть какие-то очень короткие каналы связи между обонянием и сексуальной сферой. Дело в том, что сам по себе нос и, вульгарно будем говорить, часть половых органов, они устроены одинаково, чисто морфологически. По строению нос напоминает вообще мочалку, вот такую природную мочалку из огурца, которая продается. И вот было обнаружено, значит, что есть очень простая, грубая связь. То есть, если болит поясница, что-то так, будем абстрактно говорить, и помазать носик, перестает болеть поясница. Тут приходила какая-то там дама аристократическая, которую вообще там раздеть нельзя было. Так вот, боли снимали тем, что мазали носик кокаином. Это было модно несколько десятков лет. И страшно просто. Вот сексуальность, так вот, по-крупному, она не имеет альтернативы у человека в живой среде. Она может быть задавлена, она может проявляться как-то грубо, аномально для этой культуры. Так вот, в этом плане, скажем, 14 лет девочки, вот, и у нее систематически идут кровотечения из носа. Маме начинают объяснять, что это, в общем, ненормальности с сексом, она может вам глаза выцарапать. Ребенок, девственница, вы что? А эта девственница, оказывается, каждый день смотрит порнофильмы. Она себя заводит. У нее еще менструальный цикл как таковой не установился, у нее идут вот эти вот заместительные кровотечения. То есть мы вот эту связь потеряли уже. В средние века представляли себе, о чем это может говорить. А сейчас эти кровотечения из носа будут лечить у отоларинголога. Что касается обоняния, то было замечено, что люди с очень таким вот высоким темпераментом, они имеют обостренное обоняние. Значит, люди, у которых вообще нет обоняния, вот я сейчас говорю про мужчин, это люди, у которых могут даже детей не быть. Здесь не помогает психотерапия, здесь не помогает гипноз, здесь нельзя сказать, что вы привыкнете друг к другу, что все будет окей. Вот это уже нечестно. Здесь не стерпится, слюбится. Здесь все будет хуже и хуже и хуже. Люди со сниженным обонянием, они живут в каком-то другом измерении. То есть все, что делается с сегодняшней культурой, это делается для того, чтобы уничтожить обоняние. Почему-то людям интересно стало вносить какой-то шум в обоняние. Люди не хотят иметь реальной картины того, что дает обоняние. Возможности такой вот сексуальной автономности какой-то, непотопляемость, достаточности. Вот что давал обонятельный анализатор. Что он надежно срабатывал в тех случаях, когда остальные не работали. Для очень многих людей обоняние дает информацию, которая им не нравится. И поэтому они стараются этим не пользоваться. У тех, у кого еще осталось обоняние. И этот орган становится непопулярным.
Вы слушали передачу Тамары Лялинковой «Сила запаха». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В рубрике «Голоса большого города» акустический портрет Роттердама. Записи Софьи Корниенко.
Роттердамский бездомный.
Rotterdam is harbor city.
Роттердам портовый город. Порт крупнее Шанхая. Бездомным здесь есть куда пойти. Армия спасения работает. Там можно сидеть весь день, а ночью в церкви Паулускерк. Здесь и нелегалов берут. Так что держать, так сказать, голову над водой несложно. В маленьких городах с этим хуже, там тебя сразу узнают. А зачем мне в Амстердам? Я здесь родился. У меня есть резон оставаться здесь, потому что у меня здесь дела. Роттердам — город приливов и отливов. Вот и совсем не старую церковь-приют для бездомных Паулускерк на волне очередной реновации города снесли. Бездомных перевезли в другой район.
Эй,
14 мая 1940 года Роттердам сравняла с землей бомбежка. 14 мая этого года в память о старом Роттердаме вдоль границы маленькой уцелевшей части старого города зажглись тысячи прожекторов, подчеркивая контраст между старым и новым Роттердамом.
De hele keet moet afgebroken. De heren krijgen nou gezin. De meiden trekken uit de zaakjes. En de burgemeester trekt erin.
Здесь, прямо на воде, строится новое здание для компании Deloitte. Это будет самое высокое здание в Голландии, 165 метров. Мы стоим с вами в самом начале искусственного полуострова Пирс-Вильгельмины, символа инновационного строительства. Здесь и кинотеатр «Луксор», и башня Рензо Пиано, автора Сантры Помпиду в Париже. А прямо за моей спиной ослепительной красоты Эразмусский мост.
Renzo Piano heeft ook het Centre Pompidou in Parijs helpen mee ontwerpen. Ja, en achter mij ja, de schitterende brug, de Erasmusbrug.
Want wat is nou de bestemming precies van de architectuur?
Архитектор Бен Ван Беркель, создатель летящего Эразмусского моста Лебедя.
Is het wel zo nodig dat we altijd maar kijken naar de waarde van de architectuur?
В чем вообще призвание архитектуры? Я перефразирую Бодрияра. Разве всегда необходимо в архитектуре обращать внимание прежде всего на ее ценность? Коммерческую, эстетическую, экологическую, культурную? Ведь архитектура еще и указывает направление в новое будущее. Да, любой архитектурный объект – это источник руин будущего. Но главное – это создать диалог между архитектурой сегодняшнего и завтрашнего дня, чтобы в своем материальном отображении общественного видения нашего сложного коллективного бытия она оставалась разборчива и критична. Мы верим в архитектуру, которая готовит приход новой реальности.
Van ons complexe en collectief bestaan kritisch in zich op moet nemen en moet tegelijkertijd relativeren. Wij geloven eigenlijk in de architectuur die een andere realiteit verder helpt.
De Erasmusbrücke is sensationeel.
I saw some buildings and the bridge especially.
I told my son and my wife all about it's only a famous bridge with one pylon.
Een welbekend beeld van de Erasmusbrug.
Даже знаменитый проект Эразмусского моста отсылает нас не к самому мосту, а к живой силе Роттердамского порта, к его кранам, истории Роттердама. Важен не мост как конструкция из оттяжки и опоры, а мост в будущее как шанс дальнейшего развития искусственного полуострова. Вот какие отношения должны быть у архитектора с окружающей средой.
Ja, de tui en de manier waarop de tui worden vastgehouden en zijn pylon. Het gaat hier meer over de manier waarop we hier opnieuw met een project hebben te maken wat een rugzak vormde voor de mogelijkheid van de verdere expansie.
En alles op maat is gemaakt.
Всю мебель собирали уже внутри домов кубиков, а если вас такая форма квартиры пугает, то вы не готовы жить в экспериментальном доме. Переезд в такой дом следует воспринимать как испытание. Экспериментальную архитектуру можно либо любить, либо ненавидеть, среднего не дано. Цены на квартиры в 100 квадратных метров не очень высокие, около 200 тысяч евро, в зависимости от вида из окон. Ведь не каждый согласится жить в таких экстремальных геометрических пропорциях.
Het hangt er een beetje vanaf hoe het uitzicht is. Hoe beter het uitzicht, hoe meer je betaalt natuurlijk.
Wil Arets, архитектор голландских небоскребов и стеклянных дворцов.
Wind is iets wat, en ik heb vannacht...
Ветер. В этот раз я опять ночевал в отеле «Нью-Йорк». Вчера особенно сильно штормило, но я вообще не помню ни разу, чтобы на выходе из отеля «Нью-Йорк» у меня не раздувалось бы парусом пальто и не выправлялась бы от ветра рубашка. В Голландии ветер – важнейшая составляющая ландшафта.
Waar wind een heel belangrijk gegeven is.
Kunt u dat zeggen? Oui, oui. Nog een keer. Where do you want to go? Waar wilt u heen gaan?
Nou, die woning...
В этом доме вы смотрите сквозь слой воды на террасу, сквозь аквариум с медузами на кухню, и наблюдаете за тем, как дети играют в бассейне, пока вы готовите обед или расслабляетесь с бокалом вина. Супруга архитектора Якобуса Йоханнеса Питера Ауда, который в 1924 году построил на центральной улице Роттердама Коулсингел «Кафе де Уни». Пока я гуляла с сыном, ко мне подошла женщина и спросила: «Ваш муж, кажется, работает в муниципалитете. Не мог бы он похлопотать, чтобы это уродство убрали с нашей улицы?» А я сказала: «Мне очень жаль, но я боюсь, что нет, ведь это он сам построил». Мог бы и покрасивее построить, колонны бы добавил. Архитектор Вил Арец. В этом доме скорость и покой сменяют друг друга. Голландский архитектурный бог Рем Коолхаас. Мы недооцениваем, какой ювелирной работы наша страна. А ювелирные механизмы функционируют иначе, чем, например, Америка.
Het is of de wereld rusten wil. Oh, dit is het moment dat ik je zeggen moet. Alleen bestemd.
Голоса Роттердама. Записи Софьи Корниенко.
Ik hoop nu maar alleen dat jij het zelf.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Международная амнистия требует от российской генпрокуратуры переправить Ходорковского и Лебедева
Лидия
в Москву.
Лидия Свиридова уверена, что после выборов работа общественных организаций невозможна.
Нахчеванский городской суд приговорил журналиста к 3 месяцам лишения свободы.
Археологи предполагают, что дворец принадлежал царице Елене Одиабенской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до 2 дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в 1 ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».